факты, малоизвестные или забытые, из истории Костромской области. Неизвестная родина.
Улицами Кострома прибывала.
Начало города нашего – это первый Кремль деревянный, что стоял на реке Суле с небольшим посадом. Второй Костромской Кремль, уже каменный, был основан на возвышенном берегу Волги, и от него в направлении Дебри начал застраиваться так называемый Вознесенский посад. Однако основной посад по-прежнему развивался вблизи Старого Кремля, где сейчас пересечение улиц Островского и Пятницкой. И для его защиты от вражеских набегов тогда же, в начале 15 века, воздвигается Богоявленский монастырь. Таким образом, в 15-м уже столетии выявилось деление Костромы на две части, которыми управляют два великокняжеских наместника. Впоследствии такое деление становится традиционным – Константиновская и Александровская части, Ленинский и Свердловский районы в советское время. Помимо Волги и Костромы, на территории города протекали реки Черная, Сула, Запрудня с притоками. Были большие пруды – Коровкин, Гагарин, Камаев, Боровков. Были болотца и рощицы. Улицы и переулки повторяли их конфигурацию, местами прерывались. Окраины Костромы застраивались преимущественно в виде слобод и пришлым населением. Первой была Русиновая слобода, основанная еще в XIV веке выехавшими из Галицкой Волынской Руси русинами, составившими Костромской гарнизон. После начала Ливонской войны Иван Грозный перевел в Кострому множество семей ливонев, населивших Гашееву, то есть немецкую слободу. Далее, к концу XVI века в Костроме упоминается Рыбная, Пищальная, Полянская, Кирпичная, Кузнечная, Ямская, Арапова, слободы и крупенники. В середине XVII века переселенные из нынешнего города Тутаева нагайцы основали татарскую слободу. Такая застройка практиковалась и в дальнейшем. Например, в XIX веке соединились с Костромой, существовавшей на ее северо-западной окраине, Козья, Солдатская и Запрудненская слободы. О количестве и названиях улиц Костромы пытливый костромич узнает из писцовой книги 1628 года. В городе была площадь 80 улиц и 40 переулков. Названия живописные. Большая на Торгу, Стрелина, Калашная, Варварская, Десятильничья, Немецкая и переулки Чулков, Лисичников, Цицин, Подошвенный, Кисельный и другие. Некоторые из них не имели даже названий, а обозначались по топографическому признаку, к примеру, переулок Клычеву болоту. Поскольку территория Костромы была невелика, большинство улиц выходили на всполье или, как говорили, на выгон, либо упирались в посадский лес. Город протянулся по берегам рек Волги и Костромы от Черной речки до Запрудни, но почти не развивался в восточном направлении, потому что этому препятствовала болотистая местность. В XVIII веке в силу ряда причин рост Костромы надолго затормозился, потому что страшный пожар в 1773 году уничтожил всю историческую застройку города и все его крепостные укрепления. Но, между тем, Кострома превратилась в центр наместничества, а потом губернии, и обязательно предусматривалось создание ансамбля административных учреждений, кварталов, улиц, именно исключительно с каменной застройкой. В 1781 году комиссия столичных архитекторов составила план застройки Костромы с четко выраженной планировочной идеей, которая предусматривала раскрытие города на Волгу. Одна улица, расположена перпендикулярно к набережной, мы ее знаем как проспект Мира, выполняла функцию оси симметрии для семи радиальных улиц, расходящихся от новой центральной площади. Они соединялись между собой девятью полукольцевыми улицами, и этот план совершенно не накладывался на прежнюю, правда, уничтоженную пожаром схему застройки Костромы, когда существовали слободы. На плане конца XVIII века всем улицам Костромы давались новые названия по принципу, который впервые применил выдающийся русский агроном Болотов в городе Богородске. Центральные улицы назывались в честь Екатерины II и членов императорской семьи – Павловская, Марьинская, Еленинская. А остальные преимущественно по именам близлежащих церквей – Власьевская, Дмитровская. Вот эти улицы мы иногда сейчас уже видим как возвращенные названия – Павловская, Марьинская, Еленинская. Став губернским центром, город в начале 19 века быстро расширяется. Появляется много новых улиц, например, Калиновская, Лазаревская, Пастуховская. В черту Костромы вошли Слобода-Пищальная и Полянская, а также пригородные деревни, в том числе селения на правом берегу Волги – Спасская и Никольская Слободы. Далее, в середине 19 века, в районе реки Запрудней текстильные фабрики появляются, новые застройки данной части Костромы и новые улицы. Одновременно город развивался и вдоль Гальчского тракта. А далее подведение линии железной дороги в 1887 году к Костроме и постройка на правом берегу Волги вокзала железнодорожного дали толчок к развитию заволжской части города и фактическому присоединению к городу села Городище и его улиц, а также развертыванием в 1915 году завода ПЛО «Рабочий металлист» и села Селище с уже его улицами. Так и пребывала Кострома новыми улицами в течение 5 веков.
Работа для души, а не для славы. Таков девиз Костромского радио.
История городского радио Костромы началась в 1929 году, а история областного радиокомитета идет от 1944 года образования Костромской области. Это известный факт. Но мало кому известно, что в первые два года уже работали 20 районных редакций с планом вещания в 30 минут в день. Кроме освещения работы промышленности области, колхозных будней, транспорта, школьной жизни и много другого, с мая 1945 года проводятся передачи научно-просветительские по темам разным. Происхождение Вселенной, витамины в жизни человека. Конечно, звучали письма с фронта. В период Великой Отечественной войны радио было связующим звеном между тылом и фронтом. Материалы радиопередач мобилизовывали на помощь фронту. В них родные, знакомые, все трудящиеся Костромской области слышали слова своих земляков. Уже в первые годы, 45-46, молодой коллектив нашего радио создавал детское вещание, музыкальное, литературное. С интересом и желанием у нашего микрофона выступали писатели, актеры. 5 мая 45 года вышел первый выпуск радиоальманаха «Костромич». Но была такая форма общения со слушателями, которая совсем необычна для наших дней и забыта. Это коллективное слушание важных передач центрального и областного вещания. Слушание проводилось в сельских советах, общежитиях, избах читальных. И всего пунктов коллективного слушания радио в области было 620. И уж совсем неизвестная страница для сегодняшнего радиоэфира – это радиосеминары. Специальной литературы было очень мало. Интернета еще и не существовало. И вот, например, в 1947 году редакция организовывала радиосеминар для колхозников из 21 передачи, в которой звучали консультации специалистов сельского хозяйства. Много интересных сюжетов в истории Костромского областного радио. И мы их не забываем.
Типажи провинциальной Костромы.
Немало любопытных зарисовок находим мы в воспоминаниях костромича Сергея Чумакова. Откройте книгу «Костромские купцы Чумаковы», и вы найдете эти воспоминания. К примеру, перевозом через Волгу в дореволюционное время занимался Александр Федорович Бычков при помощи своего парохода под названием «Братья Бычковы». Обычно Александр Федорович стоял на капитанском мостике и подавал команду. Строжайше запрещалось ругаться. Но при ледоставе и при первых рейсах весной, когда шел лед, Александр Федорович отводил душу, посылая во всеуслышание самые отборные волжские выражения. Так как каждый рейс был сопряжен с риском, претензий к нему в это время никто не предъявлял. И он ругался во весь дух. Коммерческие дела шли у него не очень важно. Какому-то ярославцу он задолжал. Используя соответствующую статью закона, кредитор посадил его в тюрьму. Случай в 20 веке уже довольно редкий. В этом случае посадивший обязан вносить в казначейство какую-то сумму на содержание арестованного. По прошествии срока кредитор явился, чтобы внести очередную сумму денег. Но прокурор заявил, что он уже написал приказ об освобождении Александра Федоровича и отменять приказ не будет, так как деньги внесены с некоторым опозданием. Таким образом, счастливый случай помог речному капитану выйти из тюрьмы, где он мог бы просидеть до самой смерти.
Факты, малоизвестные или забытые, из истории Костромской области. Неизвестная родина.